Дорогая церковь, дорогие братья и сестры, для нашего общего назидания в это утро воскресного дня желание моего сердца прочитать Слово Господне, которое записано в послании к римлянам, 14 глава, 1-9 стих. Послание к римлянам, 14 глава, 9 стих. «Ибо Христос для того и умер, и воскрес, и ожил, чтобы владычествовать и над мертвыми, и над живыми». Дорогая церковь, дорогие братья и сестры, мы прекрасно понимаем, как люди верующие, знающие Писание, знающего живого Бога, каждый год, когда мы отмечаем это событие, воскресение Господа Иисуса Христа, понимаем, настолько воскресение Иисуса Христа является фундаментальным основой нашего с вами вероучения, нашей жизни. Оно подобно вот этим солнечным лучам, которые мы сейчас видим на улице, наконец-то развиднилось, стало светло, солнце проникло на эту землю, и оно проникает во все сферы нашей жизни, в сердце человека, оно освещает, братья и сестры, всякий мрак, всякий вопрос, всякую тьму, всякие переживания. Это очень огромная, настолько богатая тема о воскресшем нашем Господе. И текст, который мы с вами прочитали, братья и сестры, я так смотрю, апостол Павел смог собрать всю суть, знаете, весь центр в вопросе, для чего же Христос умер, для чего Он воскрес. И он отвечает это одним как бы стихом. И он отвечает: «Ибо Христос для того умер и воскрес, и ожил, чтобы владычествовать». Владычествовать и над мертвыми, и над живыми. Знаете, один из переводов говорит немножко этот текст по-другому, немножко шире и глубже, может быть, раскрывает его смысл и значение. В одном из переводов написано так: «Вот почему Христос и умер, и воскрес, чтобы Он мог стать Господом и для тех, кто уже мертв, и для тех, кто еще жив». Братья и сестры, тема моей проповеди, которую назвал в это утро «Владычество воскресшего Христа». Владычество воскресшего Христа, для того, чтобы нам легче было понять, о чем и о каком владычестве идет в этом стихе речь, и о каком владыке идет речь, братья и сестры. Давайте немножко кратко очень остановимся на нескольких словах значения этого слова. Прежде всего, это слово «владыка». Это очень старое славянское слово, мы не пользуемся им сейчас, но оно имеет отношение непосредственное, прежде всего, этим именем обращение к Богу. Владыка. Когда мы читаем в Священном Писании, неоднократно обращено это слово, обращение владыка к самому Богу. Моисей напоминает своему народу в книге Второзакония, 10 глава, 17 стих: «Ибо Господь, Бог ваш, есть Бог богов и владыка владык». Вот свидетельство царя Навуходоносора, который обращается к Даниилу после того, как тот открыл ему значение его сна. И после этих слов, после откровения, после той ясности, что он услышал, он говорит Даниилу такие слова. Даниила, книга Даниила, 2 глава, 47 стих. «И сказал царь Даниилу: истинно, Бог ваш есть Бог богов и владыка царей, открывающий тайны, когда ты смог открыть эту тайну». Братья и сестры, вот свидетельство за нашего Господа Иисуса Христа, которого также назван в Священном Писании «Владыка». Когда мы читаем книгу Откровения, 1 глава, 5 стих, там написаны следующие слова: «И от Иисуса Христа, который есть свидетель верный, первенец из мертвых и владыка царей земных». Братья и сестры, с этим словом, обращением «владыка» обращались не только к Богу, но обращались к людям. Я просто один пример только приведу. Помните, когда царь Езекия сильно заболел, и он получил от Исаии, пророка, известие, что он умрет, написано, очень огорчился, он отвернулся к стене, он молился Богу, он говорил о своей жизни, о своей посвященности, он плакал, написано, пред Господом, и там есть такое слово, слово Господне через пророка Исаии, 4 книга Царств, 20 глава, 5 стих, «Возвратись и скажи Езекии, владыке народа моего». Владыки народа моего, братья и сестры, владыка, человек, который обладал властью, силой, влиянием, тот, который имеет власть и право покорять, властвовать, господствовать, руководить, управлять, владычество, владычество, братья и сестры, также говорит, значит, пользоваться неограниченной властью, значит, управлять кем-либо или чем-либо. Если это касается нашего Господа, написано так, помните, что в тени крыл твоих буду покоиться. Говорится о защите, о благословении. Или написано в другом месте, ангелом своим заповедает о тебе, и не приткнешься камень ногою твоею. То есть вот эти тексты говорят о том, что владыка и владычество связано с властью, с благословением, с покровительством. Братья и сестры, и возникает вопрос, неужели Христу понадобилось пройти весь этот путь от яслей, Голгофы, страдания до воскресения, чтобы стать и занять место положения владыки и владычествовать, как мы прочитали, и над мертвыми, и над живыми. Разве Христос не был владыкой всей вселенной до своего воплощения? Вы можете задать этот вопрос. Разве не о нем сказано в послании к Колоссянам, когда мы читаем 1 главу 16 стих? Об Иисусе Христе сказано так. «Ибо им создано все, что на небесах и что на земле, видимое и невидимое, престолы ли, господство ли, начальство ли, власти ли, все им и для Него создано, и Он есть прежде всего, и все им стоит». Братья и сестры, о каком величии, о каком могуществе говорят эти тексты в Священном Писании. Братья и сестры, наш Господь Иисус Христос является Творцом Вселенной, который разделял Своим Отцом господство, который участвовал в этом творении, который изначально был владыкой вместе с Отцом, находясь на престоле. В послании к евреям, 1 глава, 7 стих, сам Бог говорит о Своем Сыне такие слова, «О Сыне престол Твой, Боже, век века». Братья и сестры, когда мы рассуждаем, смотрим на эти тексты, то я думаю, что каждый из нас чувствует себя настолько человек маленький в этой вселенной, настолько он ничтожный, настолько, знаете, он является как бы пылинкой во всем этом мироздании, творения. И, казалось бы, Господи, неужели нужен Тебе еще какой-то путь, путь особый для того, чтобы апостол Павел мог провозгласить после Твоих страданий и воскресения, как он подчеркивает, ибо Христос для того и умер, и воскрес, и ожил, чтобы владычествовать и над мертвыми, и над живыми. Братья и сестры, мы прекрасно видим, понимаем и верим, что владычество Господа Иисуса Христа принадлежало Ему всегда. Но я хотел бы сегодня, в день воскресный, когда Церковь отмечает особый день воскресения Господа Иисуса Христа из мертвых, братья и сестры, я хотел, чтобы мы сегодня увидели немножко другую сторону владычества Христа. И она заключается в следующем. Как мы уже прочитали, рассуждали немножко, как Бог, Христос и Творец имел все полномочия и права владычества над всей вселенной. Но, братья и сестры, когда мы читаем историю Священного Писания, первую главу книги «Бытие», последующие мы видим книги Священного Писания, нам повествуют о том, что во вселенной произошла огромная трагедия во вселенной. Произошло грехопадение человека. И после грехопадения человека оно совершенно изменило весь порядок мироздания во вселенной. В первом человеке, Адаме, Все человечество утратило то положение, в котором Господь поставил Адама. В Адаме все человечество претерпело абсолютное, полное изменение. Человек духовно умер пред Богом. Человек стал далеким, грех разделил Бога и человека навсегда. Был закрыт дверь в рай и место, где он находился. Человек по природе своей стал естеством греховным, порочным, принадлежащим, другими словами, совершенно другому владыке. Он стал рабом греха и дьявола, и во вселенной появилась реальная сила и власть, которая имела власть над жизнью и смертью человека. Человек через непослушание Богу получил новую греховную природу. И он не мог больше приходить к Богу в присутствие. Он не имел надежды, не имел будущего. Вся его жизнь была обречена. И он получил этого нового владыку, имя которому человека убийца от начала. Вот почему апостол Павел, проповедуя воскресение, братья и сестры, мертвых и природе воскресения, он говорит о том в послании к Коринфянам, в первом послании к Коринфянам, в 15 глава, 47 стихе. Он говорит так: первый человек из земли перстный. Он говорит об Адаме, которого Господь сотворил. Первый человек, он из земли перстный, сотворенный из праха земного. А он говорит дальше: второй человек, Господь с неба. Обратите внимание, второй человек. Какое сочетание дальше? Господь с неба. Бог стал человеком. Христос назван вторым человеком. В 45 стихе он назван еще последний Адам, дух животворящий. За ветхого, за природного, за первого человека написано: Адам стал душою живою. Второй человек, Господь с неба, стал дух животворящий. Братья и сестры, и у нас открывается немножко ясность, понимание вот этого стиха для того, чтобы вернуть все человечество назад к Богу. То, что утратил Адам, чтобы вернуть владычество над всей вселенной, Бог становится человеком или второй человек и начинает свой путь к владычеству от яслей Вифлеема. Если мы читаем книгу пророка Исаия, 9 глава, 6 стихе, там написано следующие слова: «Ибо младенец родился нам, сын дан нам, владычество на раменах его, и нарекут имя ему чудный советник, Бог крепкий, Отец вечности, князь мира». Обратите внимание на слово, которое пророк Исаия говорит: «Младенец родился нам, сын дан нам, владычество на чем, братья и сестры? На раменах его». Мы вернемся еще к этому месту. Рамена – это на плечах его. Братья и сестры, земные владыки, люди, которые стремились завоевать людей или территорию, они пользовались армией, оружием, властью, силою. История знает, что цена такого владычества и господства была огромная. Достаточно, может быть, вспомнить на только имена таких людей, как Александр Македонский, или Великий его называли, или Бонапарт Наполеон, или Адольф Гитлер. Имена этих людей история связывает не только с завоеванием стран, но и с уничтожением миллионов людей. Братья и сестры, чтобы вернуть владычество, которое утратил первый человек Адам, и все последующие благословения, братья и сестры, Иисус Христос начинает свой путь, братья и сестры, с рождения. Начинает свой путь к владычеству над мертвыми и живыми с вифлеемских яслей. Вот там, в убогих яслях, принимая плоть человека, воплощаясь в образ человека, он становится одним из нас. И в послании к евреям, 2 глава, 17 стих, апостол Павел говорит так: «Посему он должен был во всем уподобиться братьям. Братья и сестры, Он должен был во всем уподобиться братьям. В послании к Римлянам, 8 глава, 29 стих, апостол Павел говорит также эту мысль немножко по-другому. «Дабы Он, Христос, был первородным между многими братьями». Хотел бы немножко остановиться на этой мысли, братья и сестры. Обратите внимание, мы вначале говорили о том, что владычество вселенной Христос по праву занимал как Творец всегда. Но после грехопадения, после того, как Адам утратил все и навеки был отделен от Бога грехом, смертью и все последствия, которые нес, Иисус Христос возвращается не для того только, чтобы забрать это все или отвоевать. Братья и сестры, Христос возвращается и имеет в виду абсолютно другую еще цель, братья и сестры. Он думает о нас с вами. Владычество, о котором мы сегодня говорим, новозаветнее, о котором говорит апостол Павел в послании к Римлянам, братья и сестры, оно включает совершенно новую сторону вот этого царства, вот этого господства. Мы прочитали с вами два текста. Он должен был во всем подобиться братьям. Почему Он называет нас братьями, братья и сестры? Почему Он говорит, что дабы Он, Христос, был первородный между многими братьями? Потому что Он желает разделить свою власть, свое владычество, свое царство, братья и сестры, разделить со многими братьями, те, которые согласятся стать под Его владычество. Братья и сестры, Он думал о нас. И сегодня, когда мы говорим о владычестве Иисуса Христа, тогда, когда Христос начинал свой путь там, с Вифлеемских яслей, цель Его была, братья и сестры, чтобы создать вот эту великую Божью семью, которую апостол Павел назовет впоследствии церковь Иисуса Христа и Его невеста, которая будет разделять с Ним Его владычество, Его господство, всю вечность. Он захотел соединиться с человечеством, братья и сестры, на нас настолько сильных отношениях, братья и сестры, не просто на уровне Адама, который был душою, а Христос был духом животворящим. Поэтому Бог рождает себе подобных в Духе Святом через новое рождение, через то, что Он дарит новую природу, новая жизнь, новое сердце, новый завет. Когда мы читаем, братья и сестры, владычество на раменах Его, как я уже сказал, рамена – это плечи. Не указывает ли вам на тот факт, братья и сестры, на те события, которые мы с вами в четверг здесь вспоминали, рассуждали? Мы читали тексты Писания, свидетельства евангелистов. И когда мы читаем, знаете, Евангелие от Иоанна, 14-19 глава, позвольте сегодня еще раз напомнить, чтобы нам посмотреть, на какой ценой было достигнуто владычество нашего Господа, Его Царства. 19 глава Евангелия от Иоанна, 14 стиха мы читаем. Тогда была пятница перед Пасхою. 19 глава, 14 стиха. Тогда была пятница перед Пасхою, час шестой, и сказал Пилат иудеям: «Все царь ваш!» Но они закричали: «Возьми, возьми, распни его!» Пилат говорит им: «Царя ли вашего распну?» Первосвященники отвечали: «Нет у нас царя, кроме Кесаря». Тогда, наконец, он предал его им на распятие, и взяли Иисуса и повели. И, неся крест свой, он вышел на место, называя Лобное по-еврейски Голгофа. Братья и сестры, владычество на плечах его. 17 стих, обратите внимание. «И, неся крест свой, он вышел на место, называемое Лобное». Братья и сестры, вот для чего Господь страдал на Голгофе. Не для того, чтобы провозгласить, придя и сказал: «Я забираю мое царство, мою вселенную, я по праву являюсь господином и владыкою. Он настолько унизился, он пришел в эту землю, братья и сестры, он взял этот тяжелый крест на свои плечи, чтобы восстановить владычество совершенно новым человеком, братья и сестры. Примите эту истину драгоценную в сердце своем для тех, кто еще не стал под владычество Господа Иисуса Христа. Я хочу, чтобы эта истина сегодня звучала в вашем сердце, когда вы смотрите всякий раз на распятие Иисуса Христа, когда видите открытку, слышите стихотворение или пение, когда вы видите Иисуса Христа, несущего крест, несущего, знаете, что Он идет, чтобы вернуть владычество. Владычество вместе с вами, с теми, которые Он хочет привлечь сегодня, с теми, которые хочет связать свою жизнь, подарить новую природу, новое сердце, новую жизнь. 18 стих 19 главы. «Там распяли Его, и с них двух других, по ту и по другую сторону, и посреди, а посреди Иисуса». Пилат же написал и надпись, и поставил на кресте, написано было: «Иисус Назарей, царь иудейский». Братья и сестры, думаю, что не было бы ошибки, если было написано «владыка», добавлено еще имя, то есть «господин», тот, который владеет всем. Братья и сестры, это была цена за наши грехи, братья и сестры, это была цена нашего спасения. Братья и сестры, это цена нашей вечности, когда мы будем находиться в вечности, славить Господа как спасенные люди, прощенные, помилованные, на руках нашего Господа, братья и сестры, всегда будут раны от гвоздей. Раны на ногах и на руках будут всю вечность, как свидетельство того, что владычество на плечах Его, на руках Его, на ногах Его. Пусть поможет нам Господь принять эту истину с благодарностью в наше сердце и ответить сегодня в это утро на вопрос: является, когда еще на земле живой, и мое сердце бьется, я способен мыслить, способен принимать решения, является Господь, который висел на Голгофском кресте, моим царем, моим Господом и моим владыкой. Пусть Господь благословит размышлять об этом. Братья и сестры, мы прочитали в своем начале наш текст, Священное Писание говорил: Он для того умер и воскрес и ожил, для того, чтобы владычествовать над теми, кто умер, и над теми, кто еще живой. Так новый перевод говорит. Братья и сестры, еще живой мы как-то легче, наверное, можем понять. Те, которые живы, с ними можно говорить, их можно призывать, с ними можно разговаривать, с ними можно как-то контактировать. О каком владычестве над мертвыми имеет в виду апостол Павел? Братья и сестры, помните, когда Господь Иисус Христос жил еще на этой земле, и на вопрос фарисеев и книжников показать им знамение, Он сказал им когда-то такие слова, Евангелие от Матфея, 12 глава, 40 стих. «Ибо как Иона был во чреве кита, и 3 дня и 3 ночи, и затем Он сказал, так и Сын Человеческий будет в сердце земли сколько? 3 дня и 3 ночи. Сын Человеческий будет в сердце земли 3 дня и 3 ночи. Он явно говорил о Своей смерти, и Он явно говорил о тех днях перед Своим воскресением, где Он проведет в сердце, Он сказал, земли. Помните, апостол Павел в послании к Ефесянам говорит в 4 главе 9-10 стих: «А восшед, что означает как не то, что Он и не сходил прежде, братья и сестры, куда? В преисподние места земли. Не шедший, Он же есть и восшедший превыше небес, дабы наполнить все». Братья и сестры, читая вот этот текст, я понимаю, что сразу наши мысли, кто читает Священное Писание, как-то направлены невольно еще к одному тексту Писания, правда, который также свидетельствует об этом для нас не совсем понятном событии. Когда мы читаем апостола Петра, первое послание Петра, 3 глава, 18-19 стих написано так, Петр говорит, «Быв умерщвлен по плоти, речь идет о Иисусе Христе, но ожив Духом, которым Он, этим Духом ожившим, и находящимся в темнице Духом, сойдя, проповедовал». Братья и сестры, это очень сложный текст Священного Писания. И по поводу этих стихов, которые мы прочитали, существует много различных мнений. Мы не будем сегодня, братья и сестры, на этом останавливаться подробно. Это не является главной мыслью моей проповеди сегодня. Хочу только сказать, что когда рассуждают об этих текстах, ну, есть, по крайней мере, два мнения. Одни утверждают, что Христос сошел туда, в Духе, чтобы провозгласить там свою победу над силами зла и грядущее ожидание осуждения грешников. Провозгласить свою победу над силами зла и грядущее осуждение грешников. Есть такое мнение, такая позиция. Братья и сестры, другие напоминают и рассуждают, что Господь Иисус после Своей смерти сошел в преисподнюю, в ад. Еврейское слово «шеол», что значит «царство мертвых», то есть место обитания душ умерших. Уже в греческом языке, на котором было написано «Новый Завет», это слово переводится как «гадес». И когда Христос сошел туда, Христос проповедовал тем людям, которые не имели возможности слышать Слово Божие, весть о спасении до прихода Иисуса Христа на эту землю, которые не имели возможности слышать. Иисус Христос, когда Он сошел в те места, преисподние места земли, Он проповедовал истину и благодать о спасении и дал возможность людям услышать и вывести из этой темницы. Братья и сестры, в Библии, в Священном Писании нету как бы точного, ясного определения, об этом дискуссируют, об этом говорят. Но мое сердце, братья и сестры, мое сердце, рассуждая вот об этом стихе, который мы прочитали в послании к Римлянам, как-то склонно понимать, братья и сестры, что воскресение, смерть и воскресение Иисуса Христа затронули не только людей, которые слышали Слово Божие, но затронули весь духовный мир. Не просто так Христос пришел, чтобы проповедовать об осуждении. Обратите внимание, для того, чтобы Христос совершил окончательную победу, нужно было решить вопрос греха. Это основной вопрос греха, и грех имел последствия. Это смерть, это наказание, это разделение с Богом, это осуждение, это вопрос дьявола. И для того, чтобы совершить окончательную победу, иметь полную, абсолютную власть и над мертвыми, над живыми. Помните, апостол Павел к евреям говорит такое слово, 2 глава, 14 стих. «А как дети причастны плоти и крови, то и он также воспринял онные, дабы смертью лишить силы имеющего державу смерти». То есть кого? То есть дьявола. Державу, то есть имеющего власть. Дьявол имел власть, Павел говорит. И вот для того, чтобы лишить этой власти, Христос своей смертью это совершил. Из этих текстов, братья и сестры, мы можем предположить, как и Петр говорил, что он ожив духом и сошед в преисподнюю, в самую вот эту резиденцию сатаны, в ад, и забрал ключи ада и смерти. Пророк Исаия говорит так о дьяволе, когда мы говорим, 14 глава, книга пророка Исаия немножко открывает вот это место, где, о котором мы говорил преисподняя. Вот смотрите, 14 глава книги пророка Исаия написано так, с 12 стиха. «Как упал ты с неба, Деница, сын зари, разбился о землю, попиравший народы, а говорил в сердце своем, взойду на небо выше звезд Божьих, вознесу престол мой, и сяду на горе в сонме богов на краю севера, взойду на высоты облачные, буду подобно Всевышнему». И 15 стих, обратите внимание, «но ты низвержен в ад глубины преисподней». «Но ты низвержен в ад в глубины преисподней». Братья и сестры, я допускаю, и я разделяю, может быть, вот все-таки такое мнение, братья и сестры, что там, как говорится, в резиденции самого этого дьявола, в аду Христос пришел, проповедовал. Мы сегодня слышали, хор пел. Христос воскрес из мертвых, смертью смерть попрал, и сущим во гробах что совершил? Жизнь даровал. Почему так мы читаем в послании к Колоссянам? Он написан в послании к Колоссянам, 2 глава, 15 стих. Он отнял силы у начальств и властей, властно подверг их позору, восторжествовал над ними с собою. Я думаю, этот текст, этот стих имеет прямое отношение к победе нашего Господа. Смерть Иисуса Христа, она затронула весь духовный мир, братья и сестры, всю вселенную. И придя туда, в самый центр, в резиденцию, Он отнял, как Павел говорит, силу начальств и властей и властно подверг их позору, восторжествовав над ними собою. Поэтому Христос так убедительно свидетельствует о себе апостолу Иоанну на острове Патмос, когда мы читаем в 1 главе 17-18 стих, «И Он положил на меня десницу свою и сказал мне, не бойся, я есть первый и последний, и живой, и был мертв, и се жив во веки веков. Аминь». И затем Он говорит, «Имею ключи ада и смерти». Братья и сестры, вижу, это полный триумф, полная победа, полное торжество над смертью, над злом, над дьяволом, над силами тьмы, потому что ключи ада и смерти держит наш Господь Иисус Христос. Благодарность Господу за это. Братья и сестры, Христос имеет власть над мертвыми и над живыми. Помните, когда апостол Павел в послании филиппийцам говорит так, подводя, может быть, итог жизни Иисуса Христа, Его победе, он говорил так, он, будучи образом Божиим, не почитал хищением, филиппийцам 2 глава, 6, наверное, по 10 стих, там такой текст есть, он, будучи образом Божиим, не почитал хищением быть равным Богу, но уничижил себя самого, приняв образ раба, сделавшись подобным человеком и по виду став как человек, смирил себя, быв послушным даже до смерти, смерти крестной. Посему Бог превознес его и дал ему имя выше всякого имени, дабы пред именем Иисуса преклонилось всякое колено небесных, земных и каких и преисподних. Братья и сестры, когда Иисус Христос закончил свое служение, когда Он призвал учеников Своих, помните, Его первые слова были, Он сказал так, «Дана мне всякая власть и на небе, и на земле. Идите, научите все народы». Братья и сестры, Он является владыкою не только над мертвыми, но над живыми. Но владычество сегодня Господа Иисуса Христа, Он удивительным образом осуществляет, братья и сестры. Он приглашает. Он не пришел с мечом, не пришел покорить людей силою. Он пришел покорить людей благодатью и любовью. И сегодня Он обращается ко всякому и говорит, «Придите ко мне все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас». И всякого, кто откликается на Его призыв, кто соединяется с Ним в духе, кто получает от Него прощение грехов, получает новую жизнь, становится членом Его царства, Его господства и Его владычества. Он очень нежно и тихо стоит сегодня у дверей человеческого сердца, у дверей верующих людей. И в послании, в книге Откровения, в 3 главе 19 стихом написано так, «Кого я люблю, тех обличаю, наказываю. Итак, будь ревностен и покайся». И дальше он говорит, «Се стою у двери и стучу. Если кто услышит голос мой и отворит дверь, войду к нему и буду вечерять с ним, и он со мною». Братья и сестры, вот где владычество Господа Иисуса Христа. Сегодня на земле прославленный воскресший. Он стоит у дверей сердца человека и стучит. Тихо и нежно говорит, кто услышит и отворит, к тому я войду и буду вечерять с ним, и он со мною. И вот тогда вы увидите в своей жизни Божье владычество, Божью любовь и Божью благодать. А для тех, кто принимает Его владычество, кто соглашается на Его условиях, кто становится Его Детем Божьим, Он говорит так: «Побеждающему дам сесть со Мною на престоле Моем, как Я победил, и сел с Отцом Моим на престоле Его». Итак, дорогая церковь, братья и сестры, мы сегодня рассуждали с вами о владычестве Господа Иисуса Христа. Я хочу напомнить еще раз, перед тем, как будем молиться Господу, текст Писания о цели и смысле Его страданий. «Ибо Христос для того и умер, и воскрес, и ожил, чтобы владычествовать и над мертвыми, и над живыми». Для тех, кто сегодня жив, для тех, кто слышит это слово, для тех, кто еще не принял Господа владычество, я хочу сказать следующее. Есть только два владыки. Тот, который себя провозгласил обманщик, человека-убийца, князем миром и истинный владыка наш Господь Иисус Христос. Если мы еще не находимся под владычеством Христа, то ты находишься под владычеством человека-убийца, сына погибели, дьявола. И есть только два места. Есть место, которое мы прочитали, Иисус Христос говорит: «Побеждающему дам сесть». Братья и сестры, где сесть? «Сесть со Мною на престоле Моем, как и Я победил, и сел с Отцом Моим». Вот туда Христос приглашает тот, который является абсолютным владыком. Есть другое место. Слово Божие говорит, что дьявол будет ввержен в озеро огненное, где будет плач и скрежет зубов. Пусть Господь даст нам мудрости, пусть Господь даст благодати, пусть Господь даст нам сегодня благодарное сердце в наших молитвах поблагодарить Господа за Его победу, за Его владычество и принять правильное решение. Да поможет нам в этом Господь. Аминь. Давайте помолимся.